Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Лосоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. Накануне годовщины полного освобождения нашего города от немецко-финской блокады в Союзе художников открылась выставка, которая называлась «Художники блокадного Ленинграда». У меня в руках проспект этой выставки Санкт-Петербургского союза художников. Выставка эта была не слишком продолжительной, но тем более хотелось бы подвести итоги этому незаурядному событию в культурной жизни нашего города. Идея проведения выставки была предложена Советом художников-блокадников Санкт-Петербургского союза художников, который был создан в 2014 году по инициативе народного художника России, действительного члена Петровской академии наук и искусств Всеволода Михайловича Петрова Маслакова. И сегодня в студии Санкт-Петербургского дома радио присутствует Всеволод Михайлович Петров Маслаков. Я рад вас приветствовать, Всеволод Михайлович.
Спасибо, дорогие слушатели, добрый вечер.
Ну и кроме этого, я надеюсь, для тех, кто слушает радио Петербург, прославленное ленинградское радио, работавшее в нашем городе на протяжении всех дней ленинградской блокады, большой радостью будет появление в радиоэфире Надежды Борисовны Нешатаевой, которая на протяжении многих лет вела замечательную радиопередачу «Рассказы о художниках». Надежда Борисовна, рад вас приветствовать.
Добрый вечер и благодарю вас за приглашение.
Ну и, конечно, мы с вами были на открытии выставки «Художники блокадного Ленинграда». И я попросил бы сейчас Всеволода Михайловича Петрова Маслакова, народного художника России, высказать свое суждение и по поводу этой выставки, и по поводу Совета художников-блокадников, который возник в Санкт-Петербургском союзе художников.
71 год прошел после полного снятия блокады, и сами понимаете, что жизнь идет, и сказалось так, что художников и вообще блокадников, и участников войны все меньше и меньше. И вот родилась такая идея создать объединение художников, переживших блокаду.
Ну и, как я понимаю, Всеволод Михайлович, вы были в числе первых энтузиастов этой идеи.
Так вот, выставка, которую мы организовали, и о блокаде, и в то же время не о блокаде, а это выставка тех художников, которые на сегодняшний момент сохранились в творческом плане и в физическом. На этой выставке разные сюжеты, разные жанры, и графика, и скульптура, и живопись, натюрморт, и пейзаж. И вот эта самая блокадная тема тоже представлена, но, конечно, не очень ярко, потому что художники, не всегда пережившие ужасы и войны, и блокады, в своем творчестве уделяют этой теме внимание. То же самое я и про себя могу сказать, что говорить о блокаде и там рисовать эти ужасы такие, которые пришлось пережить, ну, надо все переживать, чтобы это изображать. А это не всегда хотелось бы. Поэтому представлено то творчество каждого художника, которое, собственно, является его, ну, главной вехой. А за плечами каждого из художников, представленных на этой выставке, большая творческая жизнь. И это не итог, это случайно во многом работы. Но самое главное, что, я думаю, отличает эту выставку, может быть, от всех выставок, это то, что эти люди сегодня живы. Спустя 71 год после полного снятия блокады эти сегодня люди живы и продолжают еще творить и участвовать на всех выставках. Это сегодня, наверное, самое главное, показывает силу и дух нашего человека в нашем государстве, в России. Потому что без этой силы духа вообще-то и не выжили бы ни в блокаду, и до сих пор бы не дожили. И вообще могли не жить на белом свете.
Большое спасибо, Всеволод Михайлович. Я абсолютно с вами согласен в том отношении, что далеко не все люди, пережившие войну, особенно участвовавшие в боевых действиях, любили о войне вспоминать. Мой собственный батюшка воевал с 1941 по 1945 год, и никакого желания подробно рассказывать о Великой Отечественной войне у него не было. Это и понятно, потому что сначала он был рядовым пехотинцем, а после ранения в 1942 году стал танкистом. Но ведь и танкисты горели, как свечи в своих танках. Поэтому его воспоминания о войне носили фрагментарный характер. И даже чаще он вспоминал что-то такое, может быть, более веселое, чем вот это постоянное ощущение холода, голода и близкого присутствия смерти. Но все-таки однажды я воспользовался ситуацией, а это было как раз 9 мая 2005 года, когда вся страна праздновала 60-летие Победы, использовал ту ситуацию, что я подарил своему батюшке некое устройство, с помощью которого можно было хорошо ловить передачи Петербургского исторического клуба. А туда был вмонтирован магнитофон. И поскольку все, конечно, были за праздничным столом, то я так незаметно нажал на кнопочку, и какие-то небольшие воспоминания все-таки смог записать о первом дне Великой Отечественной войны. Хотя, конечно, запись не студийная, поскольку осуществлялась мною тайно в домашних условиях. И можно я сейчас предложить и вашему вниманию, и вниманию наших радиослушателей?
Конечно, когда говорят ветераны, когда мы слышим о пережитом из уст людей, которые прошли через все это, понимаете, это драгоценно. Это не описание уже людей, которые по рассказам вторично это делают. Конечно, это то, чему, безусловно, веришь.
О войне говорить очень трудно и вспоминать тяжко. Поэтому иногда не хочется даже и вспоминать. Но вспоминания эти преследуют человека, и, видимо, до конца жизни войну забыть невозможно. В сущности, война – это грязная, тяжелая работа, это тяжкий военный труд, пот и кровь, и смерть товарищей. Самое страшное на войне, между прочим, это терять боевых друзей. Ну, а что сказать о начале войны? Начало войны чувствовали все, ее приход. Чувствовала и знала молодежь, что Гитлер нападет на нашу страну. Это можно было заключить из источников информации. Обсуждались это в кругах молодежи, в школьных аудиториях, среди студентов. И война, в общем, витала в воздухе. И тем не менее она пришла к нам совершенно неожиданно. 22 июня утром Вячеслав Михайлович Молотов объявил о том, что Гитлер напал на нашу родину. Я лично в своем доме писал портрет своей сестренки на фоне зеленого дуба, в розовом платьице. И вот это ужасное сообщение заставило сложить кисти и краски и до самого окончания войны, и даже позже к ним не пришлось и прикоснуться. Все эти годы прошли в ратных трудах, госпиталях, но завершились они все же триумфальной победой у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года.
Как приятно было услышать голос Леонида Игнатьича. Ведь это художник, который, пройдя через все, рассказал об этом в своей живописи, в своих картинах. И вот особенно приятно услышать его сейчас.
Надежда Борисовна, спасибо за теплые слова, но я все-таки хотел бы вас попросить и как члена секции искусствоведения и критики Санкт-Петербургского союза художников и как действительного члена Петровской академии наук и искусств сказать несколько слов о той выставке, которую мы решили обсуждать в рамках Петербургского исторического клуба.
Конечно, на этой выставке особый интерес представляют работы блокадников, художников, которые пережили эти страшные ленинградские дни. И вот среди работ блокадников, например, Алексея Федоровича Пахомова из его блокадной серии ленинградской «На Неве за водой». Вот этот лист мы видели на этой выставке. Работа Петрова Маслакова, работы Варичева, работы Марины Андреевны Козловской, Вильнера, многих еще художников, которые живы, но все они работают. И пока живы, они будут работать и будут показывать нам свои работы. И на выставке более молодое поколение показало свои работы, работы, которые посвятили они городу, посвятили они его мужеству. И это много произведений и графических, и живописных. Ну и, конечно, скульптура. И, конечно, те вещи, которые написаны в блокадные времена, они как-то сразу берут за душу. Работы, например, Мартилы, художницы. Это трагические графические листы, которые рассказывают о блокадном городе. Художественная школа, которая работала в блокаду, и как вот в этих условиях, в этом холоде, голоде, молодежь, которая была тогда уже причастна искусству, она продолжала работать. Потом художественная школа была эвакуирована, но кое-кто еще оставался в городе по своим семейным обстоятельствам. Не все ученики уехали. Ну вот вы высказали мысль, что не все художники, воевавшие, и не все художники, пережившие блокаду и трудившиеся в блокадном городе на казарменном положении, вот как Судаков, например, наш график, он занимался тем, чтобы вот дома разрушенные, вытаскивать людей, перевозить, убирать. То есть вот это военные санитары военного блокадного города.
Владимир Михайлович Судаков, если я не ошибаюсь.
Владимир Михайлович.
Это художник-график, у которого в художественном училище на Таврической учились когда-то мои родители.
Вот видите, как все соприкасается тут. Так вот, я хотела сказать о том, что именно, наверное, вот это чувство прекрасного, чувство жизни, ценности жизни, наоборот, обостряется у тех людей, которые видели смерть, которые были и с оружием, и которые были в страшных условиях ленинградской блокады. Ну вот, например, Варичев Иван Михайлович, такой художник, пейзажист, наш известный художник. У него есть только одна картина, которая посвящена войне, хотя он прошел с 42 года, 18-летним мальчиком его взяли на фронт в 42 году зимой, ему исполнилось 18. И это был Ленинградский фронт, это был и прорыв блокады, и снятие блокады. Это наша знаменитая Воронья гора, о которой писали и наши поэты, и наши прозаики. И вот эта страшная битва за снятие блокады вот на этой Вороньей горе, там погибло столько людей. И вот там был вот этот вот молодой человек, мечтавший стать художником. И он говорил, что когда я был в окопах на фронте, я всегда думал, вот буду художником, стану художником, я расскажу об этом людям, я напишу это. Но когда он прошел войну, вернулся, и он не смог писать это, и говорил, это слишком тяжело.
Надежда Борисовна, ведь и на выставке художники блокадного Ленинграда, где висели две работы Ивана Михайловича Варичева, народного художника России, они тоже, собственно говоря, были работами пейзажного жанра.
И только одна картина у него посвящена войне. Это старые окопы, заросшие березками молодыми, травами, уже почти незаметно. Он поехал писать этюды под Лугу, и вот там бродил осенью. И вот вдруг наткнулся на такое место, которое что-то ему напомнило. Он походил и понял, что здесь, вот он здесь воевал, вот эти окопы. И вот окопы эти зарастают. Земля эту память сглаживает, но люди не могут этого забыть. И пишут ли они о войне, или пишут они русские березы и заросшие окопы. Потому что самое главное у человека, который пережил вот эту великую драму Отечественной войны, это сердце и память. Сердцем люди чувствуют это. На этой нашей выставке, пусть небольшой, у меня с самого начала, когда я прошла по этой выставке, мне очень захотелось, чтобы на ней присутствовали работы тех художников, которых нету, которые стали классиками нашей блокадной эпопеи. Это и в графике, и в живописи. Но их нет. Их давно уже нет. Ушли, светлая им память. Но остались их дети, внуки. И у них осталось что-то. Ведь остались какие-то записки, какие-то этюды, почеркушки. Давайте вот это выставлять на наших выставках блокадных. Давайте пусть эта память живет об этих людях. Ведь столько прекрасных имен, столько прекрасных художников работало в Ленинграде.
Надежда Борисовна, вот вы сейчас сказали, что родственники художников-блокадников должны представлять на подобного рода выставки работы их бабушек, дедушек. Вы сказали, а я с горечью подумал о том, что ведь Союз художников предлагал мне на эту выставку представить блокадный дневник моей матушки, которая, конечно, не была в ту пору профессиональным художником, была девочкой, рисовавшей в Доме пионеров. Но, тем не менее, от нее остался дневник, в котором изображена ленинградская блокада глазами 13-летней девочки. И первая картинка – это 22 июня 1941 года, и изображен радиорепродуктор, и написано «Внимание! Передаем речь товарища Молотова. Война с Германией».
Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством.
Вот мы слушали все сейчас голос Вячеслава Михайловича Молотова из далекого полдня 22 июня 1941 года, а я открыл дневник своей матушки на первой странице, где изображен репродуктор, олицетворяющий деятельность Ленинградского радио в первый день войны. И подумал, как все-таки обидно, что радио, в отличие от телевидения, не может показывать картинки. Поэтому, когда мы с редактором Петербургского исторического клуба Александром Борисовичем Федоровым в рамках программы «Город и горожане» готовили вечернюю радиопередачу, посвященную выходу книги «Военный дневник Тани Васоевич» 22 июня 1941-го, 1 июня 1945-го, то Александр Борисович попросил меня во время подготовки к этой радиопередаче нарезать, как у нас принято выражаться в Доме радио, некие отрывочки того интервью, которое моя матушка давала Зинаиде Юрьевне Курбатовой, известному тележурналисту. И я надеюсь, вы не будете на меня в обиде, если я этими фрагментами сейчас воспользуюсь в виде своеобразной звуковой иллюстрации.
Когда мы приехали на окопы, мы, конечно, были полны готовности рыть и все прочее. Мы были молодые, сильные. Но там, как написано в дневнике, даже удивилось, что там, оказывается, несколько тысяч людей. Причем в числе очень много было с Васильевского острова. Но приезжали настоящие рабочие с заводов. Но это не было подготовлено, понимаете, не было подготовлено. Они не были обеспечены ничем. Никаким жильем. Вот видите, мы приспособились жить у коровы. Ну, там кто-то успевал поселиться в домике, потому что я говорю, что некоторые люди быстрее значительно ориентировались в этих вопросах. Просто нечем было рыть окопы. Поэтому первое, что стали отпускать детей. Стали отпускать детей.
Так, как они стали роптать, эти рабочие? Что они стали делать?
Нет, они никак не роптали. Они наоборот, они говорили, что отпустите детей, что и нам-то нет работы. То есть они сетовали только на одно. Почему нет лопат? Мы все бы это сделали. Мы бы все это отрыли. Столько человек вы сняли с заводов. А нам нет работы. Только из-за того, что нет никаких инструментов. Ответственность была колоссальная. И не было никакого роптания, никакого не было. Единственное, что они сразу обратили внимание на то, что почему здесь такие маленькие дети. И что им делать, когда и рабочим-то нет нечего делать. То есть просто была забота о нас.
А в блокадном дневнике к этому рассказу есть такая нравоучительная картинка. Изображена лопата, воткнутая в землю, и нарисована толпа людей, протягивающих руки к этой лопате, и коротенькая надпись «Одна лопата на 100 человек». Перелистывая страницы дневника, повествование становится все более страшным. Вот уже сентябрь месяц. Нарисованы крыши домов, и над ними поднимается розовое облачко. Это горят бадаевские склады. Вот картинка, изображающая бомбоубежище. А потом к ленинградцам вместе с голодом приходит и смерть. Смерть самых близких людей.
Гробы тогда покупали на Среднем проспекте около второй линии. Там был такой магазинчик. Значит, когда мы покупали гроб брату, то тогда еще как-то это удалось купить, в общем, более-менее за деньги. Почти за одни деньги что-то немножко мы еще дали им хлеба. И это был настоящий, хороший деревянный гроб, обитый голубой тканью. И когда потом, значит, а когда уже маму хоронили, я перескакиваю, конечно, хронологически. Дело в том, что когда хоронили брата, значит, вот потом я пошла на лютеранское кладбище. И там был очень хороший рабочий, и фамилия его была Худяков. Он был какой-то очень добрый, хороший. Он тоже сказал, что, значит, я, конечно, ему предлагала там и пианино, и все на свете, все вещи. И он сказал, что ничего этого он, конечно, не возьмет. И нужно было давать ему что-то из продуктов. Ну, и, значит, купили, во-первых, на карточку умершего брата. и дали ему. Но все это было очень как-то по-человечески. И он вырыл такую хорошую, глубокую могилу. И все он сделал так хорошо и как-то удивительно. В отличие от теперь, когда приходишь на кладбище, это же какой-то бандитизм.
Ну а самое тяжкое, самое травматическое воспоминание для моей матушки было связано с походом в поликлинику, где нужно было получить свидетельство о смерти 16-летнего брата Вовы.
Потом надо было пойти оформить свидетельство о смерти. Я помню, это я шла по третьей линии, и в это время все время обстреливали снаряды, все время летели. И настолько это было безразлично нам совершенно. То есть на это мы не обращали внимания. Ну, свистят и летят, но они же на тебя не попали. То есть вот это было абсолютно равнодушие. Это если когда-то, когда мы первый раз приехали в Гатчину на окопы, мы дрожали, залезали там в какую-то придорожную канаву и закрывали голову рюкзаком, то потом мы совершенно свободно ходили, не обращая внимания на все эти снаряды. И дошла я до поликлиники и взяла, не знаю, регистратор или врач, достала карточку Васаевича Владимира Николаевича. И крупным почерком, так медленно-медленно, очень крупным почерком, она долго писала слово «умер». Вот это было страшно. А на похороны брата пришел его приятель Толя Таквелин. И он стоял так и, в общем, плакал тихонько. Были чудесные 5 мальчиков. 2 мальчика – это были Бенуа, Лёва и Слава, близнецы. Они были, я не знаю, внуки или там внучатые внуки Бенуа. Очаровательно красивые мальчики. У меня фотографии, все это есть, кстати, в этом альбоме. Был Толя Таквелин, был Володя Дряхлов, был мой брат. Они занимались все, понимаете, они без конца читали книги. Там занимались очень много техникой. Там разыгрывали дома спектакли. То есть это были чудесные, замечательные дети. Я, правда, очень люблю слово «интеллигентные». Вот. Так вот этот Толя Таквелин. И сразу после войны я пришла в первые дни, как только я вернулась в 1946 году в Ленинград, я пришла к Толе Таквелину домой. Открыла мне дверь женщина. Это была Толина мама. Она мне сказала, что Толя умер вскоре после брата. Вот это меня совсем убило уже, понимаете? Что через месяц примерно, причем мама все сетовала и говорила, я не могу понять, почему он умер. Я была медсестрой в больнице, я его положила в больницу, я его подкармливала, и все равно он умер. После этого, значит, это, конечно, ее совершенно убило, и она говорит уже, мужа я не хоронила, а мужа я вот так завернула в ковер и оставила. И в этой комнате, когда я с ней разговаривала, сидела еще одна старая женщина. Она меня все время очень раздражала, потому что она влезала в наш разговор, совсем чужая женщина. И когда она наконец ушла, я спросила, кто это такое была за женщина. Она сказала, это была мама Вовы Дряхлова. То есть она от горя так состарилась, понимаете, что она стала старухой. И я думала, что это бабушка чья-то. И потом, значит, выяснилось, что еще Бенуа тоже умер, 1 или 2, я не знаю, брата. И больше я уже никого не искала.
Но я прошу всех прощения за то, что я вывел в эфир такие тяжелые в психологическом плане звуковые иллюстрации. Но, может быть, это будет каким-то оправданием перед Санкт-Петербургским союзом художников, потому что мне ведь предлагали представить на выставку «Художники блокадного Ленинграда», «Дневник моей покойной матушки», но я это дело завалил. Завалил по той простой причине, что оригинал давать на выставку мне было жалко, а с печатанием сигнального экземпляра книжки произошла задержка. Хотя и художники, и искусствоведы говорили мне, что даже и детские рисунки из блокадного Ленинграда могут для них представлять интерес. Во всяком случае, в 1943 году, когда уже моя матушка была в эвакуации, она писала уже более профессионально, чем когда ей было 13 лет в 1941 году. И в этой книге мы даже поместили ее работу – Ферганский район. Это
эвакуация.
Да, это в эвакуации написано «Ферганская долина», написано маслом на куске мешка.
А вот то, что перед моими глазами «Ферганская долина», это вполне профессиональная работа, вот так в репродукции, по крайней мере. Во-первых, я, конечно, поражен, что была возможность, и как-то так случилось, что она смогла написать. Я, например, не мог себе представить, чтобы я мог сидеть и что-то писать или рисовать. А тут это серьезно написано, она, наверное, отличница была. Но, правда, немножко моложе был ее. Я просто поражен. Я поздравляю вас, что у вас такая была замечательная мама.
И вы верно угадали, что она была девочкой-отличницей, потому что рядышком воспроизведена золотая казахская медаль. Дело в том, что в 1946 году, после войны, школьников, которые учились отлично, награждали настоящими золотыми медалями. А поскольку кончила она школу в Алма-Ате, то сталинская золотая медаль содержит по кругу надписи на казахском языке. И мне захотелось тоже эту золотую медаль воспроизвести. Но, Всеволод Михайлович, вы упомянули о том, что когда началась Великая Отечественная война, вы были моложе моей мамы. Сколько вам было лет?
Ну, поскольку 30-го года рождения, то мне, естественно, было 11, 12, а в 13 лет я уже получил медаль за оборону Ленинграда. Не получил, это неправильное слово, мне вручили, торжественно вручили медаль в Фрунзенском райисполкоме. И там целый зал был, заседание такое торжественное было, женщины, тоже получавшие эту медаль, речь говорили там каждое свое. И плакали даже. То есть это было очень торжественно. Я этим очень дорожил и дорожу.
А это, в свою очередь, означает, что вам приходилось принимать участие в защите нашего города от врага.
Ну, в прямом плане, вот Иван Варич, Иван Михайлович Варич, это он принимал прямое участие. А я, поскольку, значит, мальчишка, как и многие другие, мое участие какое было? Моя мама, вначале мы вдвоем дежурили и на улице, и в подворотне, и на крыше. Вот. Потом дежурили, когда вот наше домохозяйство бросили зажигалки. И вот моя мама вместе с другими женщинами вот эти зажигалки скидывали с крыши во двор. Вот тут я действительно с моим товарищем дотушивали эти зажигалки во дворе. Вот какой героизм. А потом героизм в том, что, конечно, вот эти самые посещения госпиталей, которые все посещали дети там и выступали, и говорили. Прямого героизма, вот как это можно сказать, не было. Просто было желание выжить и выстоять. И вообще люто ненавидели врага и немца. Вот какой героизм. Может быть, мне повезло, потому что я был как бы в отличниках у военрука в нашу школу, вот, которая недалеко от Ободного канала на Бронинской улице была. И он мне сказал, принеси справки из домохозяйства, что ты что-то делал во время войны. Вот я принес справки, что я действительно официально участвовал. Вот в такой обороне, можно сказать. Дотушивал зажигалки это и дежурил, это все точно. Потому что не один я, а в результате того, что мы вместе с мамой ходили туда. А потом мама моя стала в госпитале работать. В самую блокаду она работала в госпитале военном в Бородинской улице. Вот, с сестрой хирургической. А я вообще остался один. Не только в квартире, а вообще во всем доме. Это Серпуховская, 13. Весь дом вымер. Кто уехал, в основном все вымерли. Мои вот эти друзья все там, которые мальчишки были, они всем... Вот, одна семья на первом этаже так и лежала всю зиму. В открытой двери они так и лежали. Героизм – это очень громко сказано и ко многому обязывает. Я считаю, что это я просто не имею права так говорить, что я герой какой-то.
И тем не менее, Всеволод Михайлович, им было всего лишь 13, но были они ленинградцы. Такие хорошие слова из кинофильма «Зеленые цепочки».
А фильм это очень правдивый, кстати.
«Зеленые цепочки» – это на всю жизнь запомнились «Зеленые цепочки» в исполнении Марии Григорьевны Петровой, да, по ленинградскому радио, по этой черной тарелке. когда звучал ее мальчишеский голос, и читались эти зеленые цепочки, «Черная курица» Погорельского. То есть это была незабвенная, любимая актриса, которая, ну, тогда мы еще так ее не называли, актриса. Я была маленькой девочкой тогда, но для меня этот голос, это было что-то удивительное.
Надежда Борисовна, так давайте сейчас вновь услышим незабываемый голос Марии Григорьевны Петровой, тем более, что у нас в фонотеке Дома радио хранится звукозапись рассказа Марии Григорьевны о том, как говорили по радио во время блокады.
Мы не могли говорить тусклыми, унылыми голосами. А зачем? К чему вообще это было бы нужно? Кому это было нужно? Мы должны были заставить себя, несмотря ни на какие лишения, говорить так, потому что вот я получала, например, письмо, получила такое письмо. Спасибо, что вы не уехали. Мы слышим ваш бодрый голос, ваш мужественный голос. Мы верим, что скоро наступят лучшие дни. Мы, ленинградцы, знаем, что радио с нами, радио говорит, радио работает. И мы верим каждому слову. А как же было бы иначе, если бы мы уныло говорили? Ведь, например, если я сегодня прочту, что наши войска оставили такой-то пункт, а потом я буду читать в таком же регистре, в таком скрытом, мужественном, но все-таки грустном регистре и глубоком, ведь оставлять города, оставлять селения, мы прекрасно понимали, что это крайне тяжело советским людям, нашей родине. Но мы должны были вселять бодрость в ленинградцах, отрезанных кольцом блокады. И мы это делали. Как нам это удавалось? Очевидно, все-таки есть и воспоминания, и написаны статьи. И просто ленинградцы сейчас, те, которые остались с нами. Да и у нас в радио осталось все-таки немного. Но мы знаем, что мы свое дело делали по-настоящему, не считаясь ни с чем, ни с болезнями, ни с холодом.
Здесь из здания на Итальянской улице, которая до этого при советской власти называлась улицей Ракова, на протяжении всех блокадных дней велось вещание на осажденный город. И, наверное, именно это здание, Дом радио, сегодня является главным символом блокадного Ленинграда, потому что голос ленинградского радио звучал в каждой блокадной квартире. Иногда люди умирали, а тарелка продолжала говорить.
К сожалению, часть просто метродом тикал. Когда был прорыв блокады, просто тиканье было круглосуточное, и было неясно, что происходит.
Тик-тик-тик. Оно все время тикало. Метроном – это вообще вторая жизнь, это сердце города, которое прерывалось только звуками отбоя или тревоги.
Говорит штаб местной противовоздушной обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога!
Дело в том, что ведь и метроном выполнял очень важную функцию. Пока звуки его доносились до жителей города,
было
понятно,
бьется,
сердце города бьется. И этим сердцем был Ленинградский дом радио.
И голос Ольги Федоровны Бергольц тоже.
А вы знаете, что у нас в фонотеке сохранилось авторское исполнение стихотворения, которое Ольга Федоровна Бергольц прочитала 16 октября 1941 года. И мне кажется, что будет правильно, если мы выведем его сейчас в эфир.
Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни. И это уже победа. Смотри, материнской тоскою полна, за дымной грядою осады не сводит очей воспаленных страна защитников Ленинграда. Это стихотворение было напечатано, вернее, произнесено по радио 16 октября 1941 года.
Вот вы сказали, что я вернулась сегодня на радио. Да, я с трепетом вошла сегодня в это здание после большого-большого перерыва. Я когда ехала сюда, у меня все время в голове вертелись слова ее стихотворения, ее радио. И когда первый раз в жизни я пришла на радио, чтобы сделать первый свой рассказ о художниках, то я первым делом помнила, что здесь, вот в студии, в этой же студии, вот у микрофона читала свои стихи Ольга Бергольц. Знаете, у меня тряслись колени, и вообще голос дрожал, и я долго не могла прийти в себя, чтобы начать говорить, потому что настолько это высоко, недосягаемо, это надо вот почувствовать, это надо знать, это присуще вот этому дому, дому блокадного радио.
Ну и, может быть, Надежда Борисовна, вы тогда прочитаете это стихотворение Ольги Федоровны Бергольц, которое произвело на вас такое глубокое впечатление.
Вот я прочту. «Я знаю, слишком знаю это здание. И каждый раз, когда иду сюда, все кажется, что вышла на свидание сама с собой, такой же, как тогда. Но это больше, чем воспоминания».
Надежда Борисовна, извините, что я вас прерываю, но можно чтение этого замечательного стихотворения сейчас продолжит сама Ольга Федоровна Бергольц.
Здесь, как в бреду, все было смещено. Здесь умирали, стряпали и ели. А те, кто мог еще вставать с постели, пораньше утром, растемнив окно, в кружок усевшись, перьями скрипели. Отсюда передачи шли на город, стихи и сводки, и о хлебе весть. Здесь жили дикторы и репортеры, поэт, артистки, всех не перечесть. Они давно покинули жилище, там, где-то в недрах города, вдали. Они одни из первых на кладбище, всех первых родственников отвезли. Испаяны сильней, чем кровью рода, родней, чем дети одного отца, сюда зимой 42-го года сошлись сопротивляться до конца. Здесь, на походной койке раскладушки, у каменки блокадного башка, я новую почувствовала душу, самой мне непонятную пока. Я здесь стихи горчайшие писала, спеша, чтоб свет использовать дневной. Сюда, в тот день, когда я в снег упала, ты и привел бездомную домой.
И ведь эти последние как раз слова Ольги Федоровны Бергольц начертаны на гранитной мемориальной доске, которую мы видим каждый раз, приходя в дом радио.
Да, да, ее портрет. Это незабвенно, вот это все. И поэтому на выставке в Союзе художников два поколения. Военное поколение, которое несет и трагическую тему, тему борьбы, и тему великой любви к жизни, к человеку, к родине. Ведь тот же Варичев, ведь тот же вот Петров Маслаков, рядышком сидящий, висит на этой выставке великолепная картина «Половодье». Это весна, это разгул весеннего цветения, вот и прилетели первые птицы, и вот вода хлынула, и ушел лед, ушла зима, весна, новая жизнь. Вот эту новую жизнь художники военной поры, блокадной поры прославляют в своем творчестве.
Надежда Борисовна, вот в ходе нашего разговора о выставке «Художники блокадного Ленинграда» мы часто вспоминаем народного художника России Ивана Михайловича Варичева. А ведь должен сознаться, что я его тоже знаю, буквально с детских времен. И хочу спросить, как его здоровье?
Ему 91 год исполнился 19 января, А 20 января 44 года он штурмовал Воронью гору. Снимали блокаду. Вот эту страшную гору, с которой корректировали огонь обстрелов фашисты. И сейчас он находится в доме престарелых. К сожалению, 91 год. Отказали глазки, отказали уши. Но он все помнит, он все помнит. И когда к нему приезжаешь, он спрашивает о художниках. Он вспоминает свои картины. Он помнит буквально почти каждый мазок каждой своей картины. И бесконечно вспоминает военные годы. А вот мы там, а вот штурмовали, а вот-вот-вот. То есть каждый раз, каждый визит всегда, всегда это кусочек войны. Современная и кусочек войны. То есть душой он жив. Сердцем он видит, чувствует, понимает. Живет, жив.
Надежда Борисовна, так может быть, можно как-нибудь навестить его и даже записать его воспоминания?
Конечно, конечно, можно.
Потому что мне кажется, что когда художник утрачивает возможность писать, рисовать, лепить, у него все равно остается возможность для творчества. Вспоминать, рассказывать. И давайте тогда как-нибудь объединимся с вами и съездим, навестим Ивана Михайловича Варичева.
Прекрасно, он будет очень рад, потому что любой визит художника всегда у него вызывает вот какое-то особое чувство.
Ну, а если он согласится еще нам кое-что рассказать во время этого нашего, Бог даст, посещения, то это, конечно, будет и большой подарок для радиослушателей, потому что многие ленинградцы, петербуржцы и на осенних, и на весенних выставках в Союзе художников, и на выставках в Манеже любовались великолепной живописью Ивана Михайловича Варичева.
Идея замечательная, и ему, безусловно, нужна какая-то душевная поддержка, вот так, просто общение. Вот. Это только может понять только тот, кто вот так вот один остается. И, ну, там хорошие люди, конечно, медперсонал, там и сестрички, и врачи, которые обихаживают его, но все равно это не то. А вот, конечно, с теми людьми, с которыми он имеет много общего вот по жизни, конечно, помогли бы ему как-то приободриться в тех условиях, в которых он сейчас находится. Вообще он счастливый человек в том плане, что он действительно прожил такую красивую жизнь и отдал родине, и столько своих сил и физических, и духовных, что это действительно вот это редкий пример не только для подражания, а для воспевание вот силы духа русского человека, Ивана Варичева. Вот
да,
так.
Иван Варичев. Да.
Так давайте и в честь Ивана Михайловича Варичева, и в честь сотен подобных ему людей, которые сначала прорывали блокадное кольцо, а потом освобождали полностью наш город от немецко-финской блокады, выведем в эфир репортаж о праздничном салюте 27 января 1944 года.
Говорит Ленинград, говорит Ленинград. 19 часов 59 минут 27 января 1944 года. Мы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Город в напряженном ожидании. В эти секунды на Марсовом поле, на берегу Невы, вытянулись к небу жерла орудий, готовые к торжественному салюту. А на улицах и проспектах царит радостное оживление, которого не помнит военный Ленинград. От мала до велика все вышли на улицу. Все хотят увидеть и услышать салют, чтобы на всю жизнь запомнить эти неповторимые минуты, до которых дожили ленинградцы, пройдя трудный тернистый путь борьбы и невзгод. Площади, бульвары, гранитные набережные Невы полны народу. Даже на крышах люди. Вон там во время боевых тревог ленинградцы стояли на вахте. И теперь с этих крыш Они будут любоваться восхитительным зрелищем. Вот она, наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет. Салют Ленинграда!
Столько лет, что даже удивляешься, как до сих пор вот блокадники могут еще жить. Я сам на себя удивляюсь.
Главное – работать.
Да. И вот еще то, что они смогли представить работы. Ну да, вот одна работа Тулина, Юрия Ниловича Тулина. Это программная работа, и вот у него великолепный портрет. Женщина сидит перед репродуктором с сыном. Это я удивляюсь, что она не в музеях, она все в дома находится.
Прекрасная вот. Работа.
Прекрасная работа, правдиво отражающая. Есть много работ, которые фальшивые, которые хотят запугать зрителя ужасами блокады, но они не действуют на сердце. Не веришь. А вот надо, чтобы верил человек. Это сопереживание не только художник свои должен передать зрителю, а и зритель тоже включится в сопереживание. Вот это, если какая-то драматическая, предположим, сцена, он должен включиться, а не равнодушно пройти мимо.
Я гляжу на список участников выставки и смотрю Новиков.
Вот он недавно ушел. Вот.
1929-2014 год,
значит. Да, мой приятель Новик, вот только что похоронили его, скульптор. Он в Лисьем носу видел блокаду, как он видел, там тоже голодали и тоже умирали. Он отражал в своем творчестве. У него серия графических работ и в скульптуре есть. Вот он даже книжку даже написал о блокаде. Ну, вот тоже ушел. Еще я не буду называть фамилии, но вот, вот два человека, я знаю, что ушли даже из этого списка. Так что жизнь неумолимо идет вперед и забвением предается вот многие имена, к сожалению. Потому что Надежда Борисовна сказала, что такие художники, которые даже знаковые в нашей истории искусства, они, оказывается, как-то сегодня забыты или полузабыты, да. Я не знаю. Потому что их работы должны висеть обязательно в музеях, вот, и тем более вот блокадная работа. На сегодняшний момент музей обороны Ленинграда – это жалкое зрелище.
Всеволод Михайлович, Надежда Борисовна. Коль скоро все-таки наше общество постепенно, мучительно возвращается к идее создания полноценного музея обороны Ленинграда, некогда разрушенного, варварски после печально известного ленинградского дела.
Я ходила тогда с бабушкой, потому что папа, мама умерли с голоду, а с бабушкой мы пошли, когда открылся этот музей в Соляной переулок. Боже мой, прямо руками трогали эти пушки, крылья самолета, в витринах лежали комсомольские билеты окровавленные. Понимаете, вот... Вот была жизнь, вот был фронт, который продержал Ленинград, не отдал
фашистам. А там это кожаное сиденье у немцев, да? Волосы с кровью прилипшие сзади.
Все было живое, все было...
Самолет висел вот так вот.
Раритеты великой трагедии. Вот это не сохранилось. Потом все это, когда закрыли, все это ушло. Ушло и возродили уже...
Конечно, в жалком виде. Увы, жесточайшая внутрипартийная борьба, которая велась на уровне Центрального комитета ВКПБ, привела к тому, что члены так называемой Ждановской группировки в составе Всесоюзной коммунистической партии большевиков были безжалостно уничтожены конкурирующей группировкой, которую возглавляли Берия, Маленков и Хрущев. И мало того, что уничтожили самих партийных руководителей, так и постарались уничтожить память о деле их жизни. А главным делом их жизни была героическая оборона блокадного города, которая завершилась триумфальной победой 27 января 1944 года, когда город был полностью освобожден от немецко-финской блокады.
Для меня вот на этой нашей выставке сегодня Я нашла для себя там вот два символа того, что пережито. Один из них – это художник Обух. Он показал произведение, где изображено на листе бумаги маленький кусочек блокадного хлеба. 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Понимаете, вот ничего нету, вот этот кусочек и вот эта вот плоскость пустоты, этот маленький кусочек хлеба, о котором так писала, такими словами писала Ольга Федоровна. В этот кусочек, это для меня он олицетворяет Ленинград, ленинградскую блокаду, потому что вот хлеб, огонь, вот все было в этом. Память – это самое большое достояние людей, человека, память. И пока человек жив, он помнит, особенно художник, у которого совершенно другое сердце. Он острее воспринимает и видит все, нежели просто все мы, другие люди. Вот эту память художник привносит в свои картины. Вот оттого и работа Тулина, показанная на этой выставке. Он не был блокадником, но он так изобразил эту черную тарелку ленинградского радио, символ города, и лицо женщины и мальчугана, который стоит рядом. Это не лица, а это лики. Вот эти лики в графике художницы Мартилы, потому что это вот и мужество, и горе, и беда, и страх – все в этих лицах. Это святые лики, графические листы Андрея Ушина, блокадника, у которого погибли отец художник, в блокаде погиб дядя художник. И он мальчонкой в опустевшей квартире на досках оставшихся от отца, резал первые свои гравюры самостоятельно, вот сам учился. И, в конце концов, уже став художником, после войны он создал замечательный цикл, посвященный городу. Я считаю, что это из графических работ самый цельный, самый трагический, глубоко трагический цикл, где в черно-белом застывшие автобусы, снег, разрушенные дома, пустые глазницы окон, город, вот тот прекрасный город, который все так любили, в котором остались, не могли. Люди отказывались уезжать из этого города, когда предлагали эвакуироваться. Люди жили, оставались со своим городом.
И мне кажется, Надежда Борисовна, что среди причин, позволивших жителям Ленинграда отстоять свой родной город в нечеловеческих условиях немецко-финской блокады, была и причина эстетического свойства. Великие архитекторы и художники 18-19 века вдохновляли жителей Ленинграда на подвиг. В этом огромная воспитательная сила искусства. Наше время в эфире подошло к концу. Мне остается лишь добавить, что в сегодняшней радиопередаче участвовали народный художник России, действительный член Петровской академии наук и искусств Всеволод Михайлович Петров-Маслаков и член Санкт-Петербургского союза художников России, действительный член Петровской академии наук и искусств Надежда Борисовна Нешатаева. Ну а подготовил передачу к эфиру, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, член Санкт-Петербургского союза художников России, профессор Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!